друзья, в Вильнюсе, в Москве, в Риге. Сейчас 12 часов в Тбилиси и 14 часов в Астане. Приветствуем вас. Это канал «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Гаврилов. И сегодня особое мнение политолога Федора Крашенинникова.
Здравствуйте.
Хотел назвать вас историком.
Ну, я не историк, конечно.
Мы на «ты», да.
Да, мы уже знакомы давно с Дмитрием.
И более того, интервью с Федором вышло на нашем канале несколько месяцев назад. Посмотрите обязательно. А сейчас, я не знаю, вы смотрели парад или нет, но если не смотрели парад, то сейчас мы вам все расскажем. А главное, это, конечно, выступление Владимира Путина. Кстати, вот были спекуляции, появится или не появится Владимир Путин на параде.
Ну, появился, и приехали гости, то есть он в очередной раз, так сказать, показал язык тем, кто говорил, что вот изоляция, никто не приедет, есть. Какой ценой мы когда-нибудь узнаем, сколько, так сказать, он пообещал вот этим всем гостям парада за то, чтобы они все-таки приехали и поприсутствовали на празднике, но ему удалось соврать какое-то
количество. Казахстан, Узбекистан, Армения, Лукашенко приехал. Ну, что им обещано?
Ну, я не знаю, что им обещано, очевидно, какие-то финансовые гарантии, но опять же, я всегда не устаю, так сказать, защищать позицию руководства стран Центральной Азии, потому что надо всегда понимать, что они находятся в очень сложном положении, им никуда не деться, в любом случае, от России. Кто бы ни возглавлял Россию, они в любом случае будут с ней обречены поддерживать какие-то отношения, потому что они зажаты между Китаем и Россией. И как бы плохо сейчас во всем мире не относились к российскому режиму, но вообще концлагеря, где содержат представителей как раз народов Центральной Азии, находятся в Китае. В России концлагерей, где содержат казахов, уйгуров и так далее, нету, к счастью. А в Китае есть. Поэтому, выбирая между двумя вот этими, так сказать, силами региональными, они, в общем, хотели бы, чтобы Россия там как-то присутствовала, хотя бы в пику Китая. Поэтому есть вот этот интерес, и оборонительный, и экономический очень большой, и зависимость определенная. Поэтому, плюс я думаю, что Путин, конечно, под это дело пообещал какие-то очередные кредиты, поставки, льготы и так далее, и так далее. Думаю, это была проведена большая работа. То есть, если, допустим, тот же Токаев скорее приехал из каких-то своих геополитических соображений, не сомневаюсь, что Казахстан, как довольно богатая страна, нуждается в каких-то, так сказать, вот прямо кредитах срочных. Да и Узбекистан, наверное, тоже. Но там скорее интересы какие-то. Поэтому обесценивается всем, так сказать, это вот не
стоит. Через Казахстан идет импорт,
да,
параллельный.
Да, конечно.
Поэтому это
и импорт идет. Ну, это вообще интересно. И Армения тоже. То есть нельзя сбрасывать со счетов интересы вот этих конкретных стран и их народов. Да, что, и это отчасти проблема Грузии той же самой, где, несмотря на то, что, допустим, часть элит настроена очень радикально, так сказать, антироссийски, а другая часть элиты, кстати, населения настроена абсолютно по-другому, и они бы очень хотели быть буфером. А почему это же так выгодно? То есть идет поток, идут деньги, идет импорт. Почему нет? То есть как бы вот этот высокий пафос того, что все должны отвернуться и не торговать, не взаимодействовать, ну, вот в Европе страны себе могут позволить. А, допустим, страны в других регионах или не могут, или не хотят. Хотят и туда, и сюда. Поэтому вот это, собственно, то, что мы сейчас наблюдаем.
А кто хочет, уже наверняка подключился к нам, кто хочет увидеть особое мнение, уже подключились, ставьте лайки обязательно. Это значит, что наше видео будет продвигаться, наша трансляция будет продвигаться, и точку зрения нашего гостя увидят многие. Для этого нужно поставить лайк, а если вы не подписаны на канал, то подпишитесь обязательно и поставьте колокольчик, чтобы получать оповещения.
На мой канал тоже может подписаться, он есть в описании. Спасибо.
Хорошо.
Без этого не обходится ничего.
Это правда. Да. В описании видео тоже нужно заглядывать. Федор, давай про то, что сказал Путин.
Да.
Вот ничего нового нет. Вот смотри, значит, сказал о том, что, значит, опять вокруг России сплотились недруги, недружественных народов, ни на Западе, ни на Востоке. Западные элиты говорят о своей исключительности. В ряде стран, не упомянув, разрушаются советские мемориалы. Сравнил, значит, здесь было сравнение Запада с нацистской Германией. В принципе, вот ничего такого неудивительного.
Ну, удивительно, на самом деле. Во-первых, удивительно, что человек так нагло врет. Во-первых,
так он уже давно врет.
Ну да, но так сказать, это очень концентрировано. То есть, во-первых, начнем сначала. Да? Сегодня в России праздник, который вообще-то уходит корнями в победу СССР и других стран антигитлеровской коалиции над гитлеровской Германией. Это не была война Российской Федерации с ФРГ, это не была война России с Евросоюзом. То есть, во-первых, не надо натягивать современную геополитику на ту ситуацию. Это будет другая война других стран. И, собственно, завершение этой войны, которая привела к огромным жертвам для Советского Союза, для советского народа, в которые входили разные народы, да, там были и люди, которые, народы, которые живут в современной России, и украинцы, и белорусы, и, в общем, жители стран Балтии, и жители Закавказья, и Центральной Азии, много там людей было. И вот все, весь этот советский народ понес огромные жертвы. И, честно сказать, в этом и был весь пафос праздника до какого-то момента, что вообще все говорили, что вот люди погибли, ужасная война, не надо, чтобы это как войны больше не должно быть никогда, миру мир. Вообще, вот как я помню, пафос этого праздника в допутинское время, это был праздник про мир. Во-первых, про вспоминания о погибших, о принесенных жертвах, о том, что война это плохо, повторять этого не надо. Ну и, в общем, это про историю был праздник, не про современность и про почтение к еще живым тогда ветеранам. Путин полностью извратил концепцию этого праздника. Во-первых, извращение началось с фразы «можем повторить». Это абсурдная фраза, которую ни один живой, так сказать, здравый уме ветеран, наверное, бы никогда не сказал. Потому что они все всегда говорили, что они не хотели повторения этого кошмара, который они пережили в молодость. И как только Путин цинично дождался, пока ветеранов как таковых практически не осталось, или они остались уже очень пожилыми, и очень, может быть, но, в общем, их очень мало. Их можно игнорировать или манипулировать их, так сказать, позиции в своих интересах, что мы, собственно, наблюдали. Да? К счастью, очень редко, но бывает. И он подменил живых ветеранов войны, ветеранами вооруженных сил правоохранительных органов, это таких вот бодрых мужиков, которые, звеня медальками, ходят, значит, по школам и рассказывают, что можем повторить. Он подменил победу конкретную историческую победу там антигитлеровской коалиции над Гитлером на войну России с Западом. А после начала вот этой всей истории с Украиной его речь звучит абсолютно абсурдно. Во-первых, не было никаких заявлений стран Запада о том, что они выше там России. Этой риторики никогда не звучало. И пусть он может покажет какие-то цитаты, где лидеры западных стран, государств что-нибудь говорят о превосходстве там, народов Запада над Россией. Такого не звучало никогда и не звучит сейчас из уст. Да, такие вещи говорят, к сожалению, некоторые украинские политические деятели. Но если мы говорим о Западе, о Евросоюзе, я не слышал никогда ничего, чтобы кто-то из канцлер Германии, президент Франции позволял себе такие вещи. Мне такие вещи не говорят. То есть Путин обманывает. Ну и, наконец, самое главное. Путин говорит, развязана война. Надо же, кто-то развязал войну. Кто же это? Хочется спросить. То есть, предположим, где-то существует русофобия. Предположим, кто-то не любит Россию. Ну, как бы, может быть. Но все-таки возникает вопрос, а кто на кого напал-то? Кто на кого напал? Напал это Россия. И вот этот момент он обходит. То есть он делает вид, что эта война как бы самозародилась. Что она как бы возникла почему-то. Из-за русофобии, из-за каких-то там неонацизма, из-за чего-то еще. Но она не из-за этого возникла. Она возникла потому, что российские войска перешли границу Украины. Вот из-за чего возникла эта война. Еще в 2014 году, кстати говоря, это все началось. И тут не надо подменять понятия. Потому что война Вторая мировая, там про начало войны можно дискутировать, но для Советского Союза и тех всех, кто погиб на этой войне или пережил ее, она началась 1942-1941 года, когда нацистская Германия перешла границу Советского Союза и начала просто атаковать вооруженные пограничников, бомбить города и так далее. То, что Гитлер был расистом, там, ненавидел славян, большевизм, евреев, это все было известно. Но пока вот он не перешел границу и не стал убивать непосредственно живущих вот в советских солдат, советских граждан, как бы Советский Союз не участвовал в этой войне или даже был там в каких-то отношениях с Германией. Именно момент нападения Германии на Советский Союз полностью изменил картину мира, потому что Советский Союз оказался в одном лагере с ненавистной Великобританией, с Соединенными Штатами, с Деголем, который, откровенно говоря, с точки зрения отношений Советского Союза и Германии до военных, был предателем он был, потому что настоящее французское правительство маршала Петена, оно же как бы нет, А он, изменник, убежал, значит, за море из Лондона, там призывает сопротивляться законному французскому правительству. Да? Все изменилось, Сталин оказался рукопожатным, Советский Союз вошел в антигитлеровскую коалицию, получил экономическую поддержку от США, значит, там и так далее, стали координироваться с Британией и так далее. Вот что произошло 22 июня. А 9 мая, когда была подписана вот эта вторая капитуляция окончательно немецких нацистских войск, значит, закончилась эта война, закончилась победой антигитлеровской коалиции, это очень важно. И все, что Путин сейчас рассказывает про эту войну, это вообще не похоже на правду. И не похоже, непонятно одного. Как, отмечая победу в кровавой ужасной войне, которая началась с нападения на Советский Союз людей, которые с другой стороны, которая действительно была, имела агрессивную идеологию, рассуждала о жизненном пространстве, о расовой неполноценности, значит, там и так далее, переносится в обратную ситуацию, когда Россия напала на соседнюю страну. Более того, ну, про расовую неполноценность, слава богу, никто не говорил, но про то, что Украина как государство не существует, не должна существовать, никогда не было, вас тут не стояло, украинский язык придумали в австрийском генштабе и так далее. Вот это же все звучало. То есть получается, есть абсолютно логика-то обратная. Как Гитлер рассуждал, что никакой Польши тут никогда не стояло, и поэтому мы имеем полное право вообще с ней что угодно делать, потому что не было Польши, ну что это вообще за фантазия такая Польша? Вот была, а сейчас не будет. Или там Чехия, ну вот не будет ее, не будет Чехословакии. Абсолютно та же логика у Путина. Вот не будет Украины. Вот в нынешнем виде Украина нас не устраивает. И мы будем с ней делать, что хотим. Поразительно, что он все это говорит, фактически отплясывая на костях 20 миллионов, так сказать, или даже больше советских граждан, всех разных народов, которые погибли, противостоя вот этой концепции, что одна страна должна решать, как будут выглядеть границы всех окружающих стран, и вообще будут они существовать, не будут, будут эти народы тут жить или не будут. Вот что ужасно для меня, например, это вообще какое-то кощунство, поразительно.
Я полностью не читал речь Владимира Путина на параде, но я обратил внимание, в пересказах нет ничего про НАТО. Есть про нацизм, что вот эти западные страны, они нацисты, а про угрозу НАТО нет ничего. Это вот такая особенность, когда раньше мы говорили, что, я имею в виду Россию под словом, под местоимением «мы», что типа... НАТО, базы, да, готовится, ну, окружить Россию.
Под ситуацию, мне кажется. Ему, он же, вообще эта война, вот он там в конце говорит про отечественную, что вот, типа войны там очень важные, отечественные. То есть они постоянно пытаются объявить вот эту агрессивную войну, которую начала Россия, напав на Украину, оборонительной отечественной войной, что якобы на нас кто-то напал. Но так как сегодня 9 мая, и тут все как бы завязано на той старой войне между, значит, против нацизма, он берет и объявляет НАТО наследниками нацизма. Легко ознакомиться с программными документами НАТО, с выступлениями лидеров НАТО, чтобы обнаружить, что там нет никаких вообще абсолютно, даже не существует ни в каком виде никакой программы превосходства кого-то над кем-то. И вообще это союз, который объединяет людей, страны по принципу, что, значит, вот мы вместе обороняемся от угроз. И если столько лет нам рассказывали, что никакой угрозы, значит, Россия не представляет, распускайте НАТО, а выяснилось, что как бы представляет, оказывается. Потому что я сам еще до 2014 года был вот в странах Балтии, много дискутировал, помню, в Эстонии с некоторыми знакомыми, говорю, слушайте, ну Россия, ну никого не будет нападать. Ну Путин только машет кулаками, это просто красивые народные обычаи. После 2014 года, извините, как бы рассуждать о том, что зачем вы тут не распускаете ваше НАТО, России никому не угрожает. Ну как не угрожает, взяли и захватили кусок территории, здравствуйте. То есть, по сути, Путин, ну, сам опроверг все свои тезисы. Да, рассказ о том, что Россия такая миролюбивая, значит, а вы тут расширяете НАТО, ну вот теперь страны Балтии, условно говоря, крестятся и говорят, слава богу, что мы вступили в НАТО, а то сейчас еще неизвестно, что с нами было.
Да? Интересно, как он будет как он будет обосновывать уход России с территории Украины?
Ну, посмотрим. Я не думаю, что он как-то это будет обосновывать, но, кстати, тут очень важно,
как-то объяснить надо.
Ну, зачем, так сказать. Во-первых, надо дождаться этого момента сначала, потому что мы можем в каких обстоятельствах.
Ну, это правда, да.
Потому что мы уже все, так сказать, не только мы, что только не придумали про это, а пока еще, к сожалению, война продолжается, и сегодня был очередной обстрел, я так понимаю, ночью всего, и вчера, и, честно сказать, сейчас надо беспокоиться о том, что не о том, как хорошо когда-нибудь будет, и как там Путин объяснит, почему у него ничего не получилось, а о том, что люди гибнут прямо сейчас. Пока там в Москве, условно говоря, парад, пока, значит, там вот этот весь пафос и рассказы о страшных неонацистах, где-то на территории соседнего государства военнослужащие российской армии почему-то продолжают стрелять в военнослужащих этого государства, которые в своем праве на своей земле не понимают, чего тут делают вооруженные солдаты Российской Федерации. Для меня вот это все-таки какой-то невероятный абсурд. Как вообще вооруженные силы Российской Федерации могли оказаться на территории соседнего государства без согласия этого государства, и как это можно назвать как не война? Война — это когда твои вооруженные силы переходят границу и начинают стрелять в военнослужащих другого государства на их территорию. Вот это называется агрессивная война. Это то, что мы наблюдаем. Как бы Путин это ни называл, вот это факт, никуда не уйдешь.
Это особое мнение Федора Крашенинникова. Напоминаю, что способы поддержки нашего канала внизу в описании под этим видео. Также вы видите на своем экране QR-коды, по которым можно перейти. И также нам задонатить, подписаться, Boosty, Patreon. Все это в вашем распоряжении. И даже по номеру телефона через банковские карты вы можете нам донатить. 20-50 рублей для нас очень важны. Сейчас я еще, мы потопчемся на речи Владимира Путина. Последний момент, что очень важно, говоря о войне, не называя войну войной, Владимир Путин не упомянул о погибших. Владимир Путин не упомянул о ЧВК «Вагнер», который играл существенную роль в этой войне.
Ну, о погибших...
Почему?
Ну, во-первых, о погибших в войне вообще перестали, даже во Второй мировой войне, эту тему замели довольно быстро под ковер. Почему? Потому что если можем повторить, то как бы что повторить? Там 25 миллионов жертв, что ли, можем повторить? Как бы нехорошо. Поэтому вообще надо про жертвы меньше говорить. Гром победы раздавайся, надо говорить. Победили, надо говорить, а про жертвы не надо. Поэтому тема жертв на войне вообще убрано как бы из повестки, еще и по поводу той войны, и по поводу этой. Когда последний раз Россия официально сообщала о понесенных потерях? Очень давно. И там речь шла о нескольких тысячах. Впрочем, понятно, что и украинская сторона тоже не спешит рассказ о своих потерях, потому что это, в общем-то, нормальное, так сказать, положение на войне. Никто во время войны не любит рассказывать, сколько погибло.
Но Украина рассказывает о героической гибели своих солдат.
Они тоже рассказывают о героической гибели солдат. Тут мы сейчас вопрос не о том, кто как рассказывает о героической гибели. Вопрос о том, что, конечно, цифры погибших скрываются с обоих сторон, потому что они, ну, достаточно, я думаю, уже сейчас.
Нет, а просто объявить минуту молчания мог президент?
Ну, я думаю, минуту молчания обычно 22 июня объявляют. Мог бы, но, повторюсь, вообще любой разговор о жертвах войны, он нарушает праздник. Потому что Путин продает войну как праздник победы. Что война — это не когда искалеченные люди, там вот оторванные ноги, кишки наружу, кровь льется. Нет, война — это бравурно люди маршируют, флаги кидают. Вот это вот война. Какие ж тут жертвы? Потому что если жертва, значит, ты призадумаешься. Ты, значит, не на парад едешь, а ты едешь еще, где могут тебе, извините, голову прострелить, что ли. Страшновато. Теперь про Вагнер. Очевидно, что, во-первых, начнем с того, что слухи о том, что Вагнер прям такая главная боевая сила, конечно, сильно преувеличены самим Вагнером. Как я понимаю, главная проблема с Вагнером и Пригожиным в том, что мы очень многое о нем слышим от самого Пригожина, а он недостоверный рассказчик. Кто там, какова роль этого ЧВК, во-первых, почему мы называем его ЧВК, какая она частная, господи, это, давайте называть просто это подразделение, да, российской армии, которая, ну, так или иначе, входит в структуру российских вооруженных сил, оно там, что если частная военная компания, она что, за свои деньги, что ли, покупает оружие, снаряжение, что смеяться? Чего-то требует снаряды и патроны у...
Герасимова
еще. Да, ну так иди купи, ты же частная военная компания, пошел на рынок и купи, вот, ты знаешь, вот, кстати, у меня тут частный ресторан, почему мне государство не поставляет продукты? Ну, потому что чего ради? У тебя же частная она. Иди купи на рыночном, по рыночным цене на рынке. Чего обманывать? Никакая она не частная. Но вот есть подразделение наемников, назовем вещи своими именами, которое называется Вагнер, по кличке этого господина Уткина, который там реальный основатель, возглавляет всю эту лавочку Пригожин, который на этом деле пиарится, как великий главнокомандующий, победитель, там, что он там все победы, всех победил, он, значит...
Федор, ну Бахмут же они удерживали.
Так тут я не знаю, кто удерживает Бахмут, я вообще ничего не знаю о ситуации на фронтах. И скорее всего, никто, кроме каких-то специалистов военной разведки.
Почему если бы это были подразделения Минобороны, наверняка об этом Коношенко бы докладывал.
Ну, я не слушаю доклады Коношенко. Как опять же говорили так, наблюдатели, до тех пор, пока туда под Бахмут не подогнали каких-то вот, собственно, именно армию, ничего там особого ЧВК, никаких чудес Вагнеров достичь не могли. Потому что та методика, которую применяет господин Пригожин, в силу своего очевидно выдающихся способностей, она не приводит к большим успехам. Потому что эти лобовые штурмы и так далее, это, в общем, так себе способ ведения войн. Поэтому мне очень сложно обсуждать реальный вклад Вагнера во что-нибудь. Я думаю, он сильно преувеличен Пригожином. Это раз. Во-вторых, очевидно, что позиция Путина вполне очевидна. Он поиграл в начале, на первой стадии войны, вот в эти паравоенные соединения, что там Вагнер, Кадыров, типа это добровольцы. Потом стало понятно, что это не работает. Объявили мобилизацию, и руководство войной, очевидно, передано вот этим вот дяденькам скучным, которые академии кончали военные, которые вот сейчас и воюют. И, возможно, они ему тоже сказали, что, слушайте, ну сколько можно? Что это за рассказы про геройство каких-то там уголовников-наемников, когда, извините, мы тут ведем, нас тут вот все по чину, да? Люди обижаются. Почему значит, воюем мы, там, условно, командуем мы, а все, из всех щелей рассказывают, что это героически там Пригожин всех побеждает. Поэтому я думаю, что я про это говорил у себя в стриме и могу повторить. Конечно, звезда Пригожина закатывается. Он не выполнил своих обязательств. Проблема в том, что в его раздувание вложены огромные силы, и сейчас просто взять его совсем, так сказать, куда-то деть не получается. Его подразделения наемнические, они, конечно, будут существовать, но они не его. Там можно и без него обойтись, так сказать. Но то, что вот он сейчас понаговорил в последние дни, эти все его ультиматумы, крики, вопли.
Но боеприпасы же дают уже. Мы все. Не знаем. Об этом сказал уже Пригожин, что дают.
Еще раз говорю, вот давайте не будем обсуждать слова Пригожина. Пригожин сказал, что не дают. Потом Пригожин сказал, что дают. Потом Пригожин сказал, что слетал на Луну. Потом Пригожин расскажет, что вернулся с Луны. Что же, мы будем все это обсуждать? Что я не знаю. Я не видел, не знаю состояния дел с вооружением в этом подразделении. Просто Пригожин — это человек, который каждый день с какими-то новостями появляется в эфире. Давайте посмотрим другой стороны. Может быть, он специально продуцирует эти новости? Сначала расскажет, что нет патронов, потом расскажет, что есть патроны. Другое дело, что вот этим своим мельтешением, мне кажется, он очень сильно настраивает против тебя армию. И то, что его никто не собирается упоминать в пафосной речи президента, говорит о том, что уже принято решение, что его, вот давайте начнем с того, что с точки зрения Путина побеждает все-таки он. Да? И он, значит, вот видит эти, очевидно, мраморные, как вот в Георгиевском зале Кремля, героев, так сказать, и так далее. Вот я подозреваю, что никакого Вагнера там не будет. Среди в официозном пантеоне героев этой войны, которую Путин воздвигает у себя, так сказать, там, в воображении, да, там не будет никаких вагнеровцев. Там будут люди в погонах, вот эти вот все дяденьки с большим пузом, с медалями, вот они и победили. Как говорится, кто выиграл Великую Отечественную войну? Сначала товарищ Сталин 10 ударами, потом, значит, мудрая политика ЦК КПСС при Хрущеве. Вот так решается вопрос в России, а не какие-то там, извините, добровольцы, еще более уголовники.
А что за ситуация в Бахмуте, если смотрите? Там получается вот Вагнер, сейчас хотят передать Кадырову. А где части Минобороны?
Дмитрий, я думаю, мы должны с этой темы сойти, потому что мы с вами ничего не знаем о ситуации. Ничего абсолютно. Я ничего не знаю о ситуации в Бахмуте. Я допускаю, что все, что мы говорим, полное вранье. Нет патронов, есть патроны, ушел, не ушел, передали Кадыру. Я вообще сомневаюсь, что кадыровцы где-то воюют, кроме как в ТикТоке. Поэтому обсуждать войну со слов Пригожина и Кадырова, мне кажется, мы сами себя обманываем, наших зрителей, потому что это недостоверно.
Нет, я уже просто, если посмотреть на эту ситуацию со стороны, непонятно, почему тогда там нет частей Минобороны.
На самом деле только они там и есть, судя по всему, они там и есть.
Только без пиара.
Я думаю, что пиар здесь вот какой. Понятно, что идут кровопролитные бои, и Вагнера никто не жалеет. То есть это же тонкая психологическая игра, с которой идет с начала войны. Чтобы люди не чувствовали, что это страшная война, в которой гибнут люди, им говорят, слушайте, ну там гибнут добровольцы, ну вот эти уголовники там гибнут. Естественно, обыватель думает, а что я должен переживать-то? Ну поехал какой-то и погиб, сколько их там под Бахмутом, да сколько бы не погиб, а что мне их жалеть-то, господи, это уголовники. Это же хорошо, просто если бы тебе сказали, слушай, а на самом деле там вот воюют, вот мобилизованные, например. Тут тоже станет как-то грустно. Что значит, людей мобилизовали, отправили погибать, что ли? Поэтому, конечно, выгоднее, так сказать, на уровне вот этой внутреннего пиара рассказывать, что везде воюют одни добровольцы. Везде абсолютно одни добровольцы. Да, странно, а зачем-то мобилизация, если везде воюют добровольцы? Именно для этого. Что когда кто-то гибнет, когда что-то идет не туда, конечно, удобнее рассказывать, что это, ой, это только добровольцы одни, кадыровцы, вагнеровцы и так далее. А когда победа, рассказывать, а это вот сделали наши доблестные вооруженные силы. Просто вот этой логики Пригожин не понимает, что Он нужен для того, чтобы не жалко было его солдатиков и вообще всех погибших, потому что это добровольцы. А вот когда надо будет раздавать звездочки, рассказ, кто победил, победили, конечно, вооруженные силы Российской Федерации и их верховный главнокомандующий Путин Владимир Владимирович. Никакой не Пригожин и не Ахмат Кадыров.
Тут нам слушательница Эва Хлеба говорит о том, что минуту молчания объявляют вечером.
Ну, может быть, еще будет.
Перед началом салюта, но минута молчания объявляется в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Могут изменить.
И я никогда не видел, чтобы, например, в память о погибших в Афганской войне.
Ну, в Афганской войне, ее когда нашла, ее вообще не освещали никак. Это раз. Я не помню, как в прошлом году было. Могут. Давайте дождемся. Чего обсуждать то, чего еще не было.
Хорошо.
Они вполне... Но, по сути, моя теория, что они не хотят акцентировать на теме погибших в этой войне, потому что это очень нехорошая больная тема. Вот мы уже обсуждали это, что они постоянно этого большого слона, стоящего в центре комнаты, обходят умолчанием. А сколько погибло? А кто погиб? А гибнут ли там мобилизованные? А гибнут ли там еще какие-то? Ну, вот эти вот вопросы, они все обходят со стороны. Поэтому любое акцентирование внимания на том, на погибших и их памяти, он неизбежно вызывает вопрос. В той войне погибло там 25 миллионов или там 22 миллиона, ну, больше 20 миллионов, да? А сколько в этой? Какой-то нехороший вопрос.
Судя по всему, мы сейчас далеко все-таки не уйдем от темы 9 мая. Бессмертный полк, акция, которая не проходит в России. Ну как, она... Я не знаю, проходит ли она в таком формате, когда люди выставляют в окнах фотографии своих родственников, которые погибли в Великой Отечественной войне. Вот такие призывы были. Но вот традиционный формат это шествие проходит в европейских городах, но во всяком случае анонсируется. И в частности в Берлине. Сначала запретили акцию, запретили российские флаги, потом все разрешили.
Ну, я не вижу никакой проблемы. Во-первых, меня очень сильно удивляет вообще борьба против российских флагов, потому что, ну, как, какой не есть, а он вообще-то российский, а не путинский.
Но это и, же и сейчас что, символ агрессии.
Ну, знаете, что сейчас символ агрессии, это вот те, кто в начале войны подписались под эту фразу, совершили большую ошибку. Потому что если мы граждане России, то мы не должны протестовать против агрессивной политики своего правительства, как я считаю, под флагом нашей страны, а не под какими-то свежепридуманными непонятными эмблемами. Да? Это первое. Во-вторых, это флаг все-таки государства, которое существует. И он развивается городом над центром Берлина, над российским посольством. Поэтому запрещать использование флага какого-то государства. Какие еще государства нельзя флаги использовать федеративно? А Северной Кореи можно использовать? А Китайской Народной Республики? А Ирана? То есть это борьба с флагом, она вообще довольно странная. Это борьба ни о чем. Да?
А Северная Корея и Иран ведут полномасштабную войну на чужой территории?
В Сирии, пожалуйста, Иран ведет войну, и против Ирана куча санкций введено. То есть тут вопрос, еще раз говорю, что война против символов, я вообще ее не очень понимаю, если честно. Особенно борьба против символов в глубоком тылу. Конечно, в Берлине, то есть запрет бессмертного полка в Берлине, там борьба с российским флагом в Берлине, это, наверное, то, что играет решающую роль для ситуации на фронтах. На самом деле никакой. На самом деле в Германии живет несколько миллионов бывших советских граждан, причем они даже не из России во многих случаях, а из Казахстана, чьи, значит, там отцы, дедушки, может даже прадедушки воевали в советской армии, погибли. Эти люди давно уже граждане Германии. В соответствии с Конституцией Германии никто не может им запретить выражать свое мнение любым способом, кроме запрещенного немецкими законами. А в немецким законам запрещено использовать вполне конкретные символы, а именно относящиеся к немецкому национал-социализму. Других ограничений.
Хорошо, я переформулирую вопрос. Ты выйдешь с российским триколором на акцию антивоенную?
Я надеюсь, что это время придет. Когда
а мы... сейчас?
Сейчас не выйду. Потому что я...
Так мы говорим о сейчас. Вот люди, ну, в Берлине вообще... будут выходить с российским триколором.
Ну, это их решение. Берлин, во-первых, это все-таки столица Федеративной Республики Германии. Страны, в которой нет постсоветской травмы, как, допустим, в странах Балтии или Восточной Европе. Чем дальше от бывших постсоветских республик, тем спокойнее ко всему этому отношению. Поэтому я не очень понимаю, почему надо переносить на Берлин, который, кстати говоря, еще наполовину был, между прочим, восточным Берлином, а в ГДР и сейчас население Восточной Германии вообще по-другому смотрит и на эту всю историю, у них там свои. Я вообще не понимаю, зачем мы переносим, условно говоря, нашу повестку иммигрантскую прежде всего на внутригерманские отношения. и, скажем, повестку дня стран Восточной и Центральной Европы на Западную Европу. Там вообще другие отношения. И я, может быть, конечно, эта акция сейчас выглядит странно, не своевременно и так далее, но я вообще не понимаю, почему нас с тобой, сидящих здесь в Вильнюсе, должно интересовать, кто под какими, так сказать, что там происходит в Берлине, особенно если это делают люди с паспортами ФРГ. Вот на это обращайте внимание. Если у этого человека в кармане лежит паспорт Федеративной Республики Германии, и он там родился, потому что у него родители из Казахстана туда уехали, никто из нас, его будет стоять рядом немецкий полицейский и от нас его защищать, от нас и наших претензий. Потому что он имеет полное право это делать. Так устроена демократия, так устроена... Значит, свобода слова — это когда ты еще должен терпеть то, что тебе неприятно, а не только то, что тебе нравится. Я не говорю, что сейчас время, и понятно, что начнем сначала, что Бессмертный полк задумывался вообще-то как народная
да. акция.
Потом он был украден и присвоен, так сказать, государством, заляпан, как и, в общем-то, весь праздник, который не имеет никакого вообще отношения ни к Путину, ни даже к современной Российской Федерации. Это вообще про другую войну. Это, знаете, все равно, чтобы, я не знаю, там и в Италии начали, там, условно говоря, праздновали какую-нибудь римскую войну с царем Югуртой, а переселенцы из Марокко говорили, что вы тут за колониализм устроили. Ну, понятно, что это было гораздо ближе к нашему времени, но это про другую войну. Поэтому Путин заляпал сначала собой вот эту войну, к которой он не имеет никакого отношения. Вообще, какое имеет отношение бело-сине-красный флаг к той войне? Под ним, говорят, Власов, даже Власов под ним не сражался. Под ним никто в ту войну не сражался. Советские были с красным флагом, нацисты были с нацистским флагом. Российского триколора там не существовало, и то, что его сделали символом победы, это вообще довольно странно, да, потому что это, ну, как бы, у России тогда был как бы другой флаг немножко. То есть это какая-то мешанина. И они украли этот бессмертный полк, поматросили его, пока им было выгодно, потому что им выжил был косплей. Настоящей-то войны нет, а надо нагнетать вот эту войну с Западом. Они придумали всю эту мифологию, и чтобы ее как-то вытащить, ну, людей вот в это втащить, они, значит, предложили вот этот бессмертный полк сделать как бы таким милитаристским парадом. А когда началась настоящая война, выяснилось, что вообще Горбуни видали этот бессмертный полк. То есть, по сути, они первые его и отбросили. То есть возникает вопрос, а если захочешь выйти, все-таки вот, взять, вот, собраться с портретом ветерана и пройти по городу, что с тобой будет? Дубинками изобьют? Посадят? Скажут, еще с лозунгом «нет войны», значит, война не должна повториться. Это что будет считаться вот сейчас? Сколько за это дадут? Да? Я тут недавно в шутку вывешивал плакат Леонида Ильича Брежнева с надписью «Мир и мир» с Брежневым, вот цитаты Брежнева, что объединение этих военных сил — это задача всего цивилизованного человечества. Интересно, сколько сейчас дали бы за цитату Леонида Ильича Брежнева, значит, и вот лозунг «Мир и мир». Вот ведь в чем все дело. То есть, поэтому объявлять бессмертный полк как таковой в любом виде за путинской демонстрацией — это странно. Это странно. Если бы я мог был каким-то там влиятельным там человеком и обладал влиянием на большие массы, я бы наоборот сказал, давайте в пику это сделаем. Вот он не хочет, а надо. Вот пусть они поразгоняют дубинками людей, которые с лозунгами «нет войны» и портретами действительно погибших на войне людей вышли на улицу. Я бы посмотрел, как это все выглядело на самом деле.
Особое мнение Федора Крашенинникова. Напоминаю, чтобы поддержать наш канал, важно нас поддержать рублем. 50, 20 рублей для нас очень важны. Вы можете перевести на карточку российских банков по номеру телефона. Информация на экране. Также в описании к этому видео вы найдете другие способы поддержки нашего канала. Также на экране вы видите QR-коды, по которым можете перейти и стать нашим постоянным донором, Patreon, Boosty. Также можно воспользоваться и переводами в криптовалюте. Сейчас будет небольшая пауза. Мы представим вам ролик по стихотворению Жени Беркович, который... Этот ролик был записан моими коллегами. Я предлагаю послушать, посмотреть, а через пару минут мы вернемся в студию в Вильнюсе.
Нужна одежда на женщину, 79 лет, из города, которого больше нет.
Футболка М, Мариуполь. Куртка Л, Лисичанск.
Лифчик на чашку Б, Буча и Бродянка.
У нее с собой только паспорт.
Истерика каждый час и фото. Внука на фоне так.
Всегда не хватает обуви и штанов. Можно не новое. Кто в этом мире нов?
Но все должно быть постиранным и удобным.
У кого есть нужные вещи, можно сразу везти на склад. А когда, наконец, закончится этот ад?
То он не закончится, и отдадим бездомным.
Нужна одежда на мальчика. Он только пришел на свет. В городе, которого больше нет.
Где от людей остались одни детали. Где он был эти 8 проклятых лет?
Где-то, где нет войны и азовской стали.
Где-то, где бегают кошки, течет ручей.
Где-то, где нет бурятов и москвичей.
Там, где не страшный лес и на завтрак манна.
Там, где нет ни взрывов, ни палачей.
Там, где можно неслышно смотреть с небес.
Как еще идет в живую школу живая мама.
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Продолжаем «Особое мнение» с политологом Федором Крашенинниковым. Это канал, YouTube-канал «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Так, Федор, что мы еще хотели обсудить? Мне кажется, уже от войны, наверное, стоит уйти.
Да, только на уничтожение Беркович сидит в СИЗО сейчас за спектакль, который вместе со Светланой Петричук, чье стихотворение, я так понимаю, мы сейчас
слушали. Хотя они... война это просто вот фоном идет, идет через фоном. Все события, которые мы обсуждаем.
Но они, то есть почему это стихотворение? Потому что и Женя Беркович сидит в СИЗО на 2 месяца, сколько я понимаю, потому что кто-то там нашел в ее... спектакль что-то опять не то за буквально театральную деятельность.
Оправдание терроризма.
Да, она оправдывает терроризм.
Ужас. А, это театральные дела уже получаются. МДТ закрыт, Беркович. Что дальше?
Я вот ничего. Дальше просто значит, что нету никаких ограничений, что вот эта вот иллюзия, что можно заниматься какой-то публичной деятельностью, не изъявив публично поддержку войны. Невозможно. То есть надо вот условно газигануть, повесить на сцены большую букву «З» и ставить, значит, спектакли или там, или спектакли можно, может, какие угодно ставить, хотя с ограничениями, но за кулисами, то есть, надо постоянно выступать и говорить, поддерживаю, одобряю, проклятый, значит, Запад, его ценности, будьте вы все прокляты и так далее. Если этого люди не делают, или тем более, как в театре Льва Додина кто-то заявляет другую позицию, значит, им говорят, ну не будет вашего театра, не будет и все. А вы сядете в тюрьму. Почему? Вот потому что вот не надо стихи писать вот такие вот.
Для вас не странно, что коллеги не пишут письма, никак не высказываются?
Мне странно, но надо ведь понимать, что... Точнее, не понимать, я не понимаю этого. Но вот, допустим, писатели, люди, которые там пишут книжки или там стихи, ему, в принципе, все равно, где писать книжки, хоть в Вильнюсе, хоть в Куала-Лумпуре, да? А вот режиссеры, актеры... им же нужна что? Сцена, театр. А в России все это стоит очень много денег и де-факто контролируется государством. То есть так как вся сфера театральная, кинопроизводство, она фактически оказалась зависима от государственных денег, а у нас государство, к сожалению, исповедует вот эту вот блатную философию, кто девушку, значит, кормит, тот ее и танцует. Это звучит действительно очень сексистски сейчас. Но если вдуматься, да, а, собственно, почему, если ты поужинал с девушкой, она тебе что-то должна, например, да, никто никому ничего не должен, поужинали, поужинали, ты же ее позвал. Но наше государство рассуждает именно вот как в такой, так сказать, патриархально-шовинистической, да, маскулинной идеологии. Раз я дал вашему жалкому театрику, балагану, значит, там, государственные деньги, чтобы вы тут все что-то тут вот намазались вот, и поплясали на сцене, вы должны мне служить верой и правдой. Так рассуждает государство. Я вам на ваше дурацкое кино дал деньги? Извольте снимать те фильмы, которые мне нравятся, и говорить то, что я хочу. То есть вот эта концепция общественных денег, которая существует в Европе, да, что есть фонды, они могут давать деньги, чтобы люди снимали какие-то фильмы или там писали книги и постановки, которые, может, наоборот, критикуют это государство. Это нормально. Почему? Ну, вот свобода выражения. В России не так. Ну, и, соответственно, за вот эти вот путинские годы была создана вот эта система, по которой фактически все там, кинопроизводство, шоу-бизнес во многом оказался вечно государственных заказах, контрактах. И теперь нет, этим манипулируют. И попытка, и всем говорят, ну напишите письмо, давайте, напишите в поддержку. Знаете, что потом будет? Ваш театр закроют. Хотите? Пишите. То есть вот эти как раз все меры, они показывают, что не будет никаких ограничений. Надо будет, и Большой театр закроют. Вот проблема.
Ну, а люди не чувствуют, что они постепенно становятся, я имею в виду актеры, режиссеры, становятся людоедами?
Ну, уж я уж не стал бы так совсем говорить людоедами. Это, так сказать, заострение проблемы. Известно, в гитлеровской Германии...
Мне кажется, они поступают по-людоедски, когда их коллегу бросают в тюрьму, коллег драматурга и режиссера бросают в тюрьму, и ты не вступаешься. Мне кажется, это людоедская позиция.
Это не людоедская позиция, это скорее отсутствие солидарности. Людоедская позиция, если бы они, кто-то выступал сейчас с требованиями ее там посадить и наказать. Вот это была бы людоедская позиция. То, что они испуганно молчат, это, к сожалению, давно известное, так сказать, поведение людей, которое было и в нацистской Германии, и в фашистской, это вообще в тоталитарных обществах характерно, и в Советском Союзе, потому что деятели искусств, они действительно, так сказать, очень сильно завязаны на государственных деньгах. Не люди привыкли...
Где нет бурятов и
извините.
Да.
Извините.
Да. Люди, которые зависимы от государственных денег, они, конечно...
Там, где...
Так случилась авария. Люди, которые зависят от государственных денег, они, безусловно, очень уязвимы. И они не хотят терять свой комфорт. Это очень давно исследованная проблема, особенно после нацистской Германии. Там дело было у дирижера Фурхтвенглера и других деятелей искусств, которые в нацистское время снимались в фильмах, значит, и писали музыку, и, там, допустим, является ли преступлением, что человек играл Бетховена, допустим, перед Гитлером и Геббельсом, например, да? А он играл. Или там Герберт фон Караян. Тоже, так сказать, был вообще-то заслуженный дирижер, играл. И что, он потом еще много десятилетий продолжал дирижировать оркестрами. Даже в Берлине он улица есть, фон Караян сейчас. Хотя он, в общем, ни против кого не боролся во время национал-социализма. Поэтому я бы не стал требовать с деятелей искусства каких-то особых геройств ожидать. Но в этом есть обратная сторона. Просто когда на выборах во главе списка ставят популярного актера, или зовут доверенным лицом. Вот надо помнить, как себя ведут популярные актеры. Большинство, к сожалению, не все. Да? Есть люди, которые поломали свою карьеру. Но в целом актеры, режиссеры, в большинстве своем, к сожалению, это люди склонные к очень большому компромиссу. Лучшее, что они сейчас делают, это молчат. Но, во всяком случае, меня радует, что я не слышу хотя бы восторженных воплей со стороны там каких-то других людей, которые, ну не знаю, там Федор Бондарчук, вроде, не то что я большой поклонник его, да, но не слышно, чтобы он бегал где-то громко кричал что-то. Он где-то тихо сидит, забился под корягу и сидит. Может быть, и слава богу. Потому что это, конечно, может и спорная фраза, но я, так как мы сидим в Вильнюсе, мы же не в Москве призываем людей, так сказать, не молчать. Вот если бы мы с тобой не молчали в Москве или там в Екатеринбурге, мы бы имели право им что-то предъявлять. Но сидя в безопасности, я, например, не могу никому предъявить, почему вы там не выступаете. Ну, пожалуйста, лети да выступай. Мы же этого не делаем. Соответственно, они нам это возразят. Поэтому я считаю, что для известного человека в России сейчас доблесть — это уже хотя бы промолчать. Потому что, уверяю тебя, их всех тащат на аркане в эфир. Любой более-менее известный, знаменитый человек, будь это блогер, бьюти-блогер, да кто угодно, сейчас экстрасенс, вот все что угодно, любого сейчас готовы вытащить в эфир и сказать: давай говори. Потому что не хватает, им надо же изображать постоянно поддержку. И мы видим, к счастью, что огромное количество достаточно известных людей ничего не говорят. Пусть они лучше молчат, я так считаю, чем они бы зиговали. Да, я от них не жду геройств, но вот в ситуации давления даже промолчать, не подписать, не зигануть, не, это уже достаточно сильное поведение.
Нас уже больше 2000, кто смотрит этот стрим. Пожалуйста, обращаюсь я к зрителям. Ставьте обязательно лайк для того, чтобы этот стрим продвигался в алгоритмах YouTube, и даже если вы нас смотрите в записи, тоже ставьте лайк для того, чтобы мнение Федора Крашенинникова услышали другие люди. Хотел спросить про ситуацию, ну как это, кейс, ситуация, случай на похоронах Юдашкина, когда к Алле Пугачёвой подошел пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, поцеловал руку.
Ну, а что
сказал, что рад видеть Аллу Борисовну. Вот это, мне кажется, лицемерие. Как со стороны Пескова, так и со стороны Пугачева, которая позволила поцеловать
Ну а что, она должна была бить его по лицу, что ли? Мы опять как-то возлагаем... Во-первых, давайте начнем с того, что Песков, как бы он не был лично мне омерзителен, это все-таки не человек, который командует войсками. Вообще, на самом деле. Более того, это даже не главный пропагандист. По сути говоря, Песков — это человек, который, у него такая работа, он просто берет и всем рассказывает, что думает Путин. Не он эти решения принимает, не он...
оправдывает эти решения.
Конечно, он их оправдывает, что он пресс-секретарь. Я же не говорю, что он хороший человек. Просто делать из Пескова какое-то средоточие зла...
Не идеолог.
Он даже не идеолог, он просто...
Я и говорю, что да, он не идеолог, да,
говорящая голова.
Говорит, а что, все нормально.
Ну, да, он работает на Путина. Он пришел на похороны Валентина Юдашкина, который разрабатывал военную форму, кстати, да. Российскую, современную. А я так понимаю, что Пугачева с ним просто дружил много лет с Юдашкиным, потому что они все-таки входили вот еще в советскую элиту, да. И она приехала на его пуп. Я так понимаю, что она помогала, он болел очень тяжело, она помогала и так далее. Она приехала к ней, подошел Песков. Я не очень понимаю, что она должна была бить по лицу, так сказать, Пескова и так далее, устраивать демарш. Тем более, что, возможно, это было неожиданно. Я вообще не был свидетелем, свечку не держал. Почему это сделал Песков, понятно. Песков это сделал, я думаю, осмысленно. Именно для этих целей. Чтобы поставить в дурацкое положение Пугачева, который на похоронах своего друга, очевидно, не менее всего была расположена к устроению каких-то сцен. Вообще, что похороны вообще не повод устраивать какие-то демарши. А Песков так не считает. Песков считает, что на похоронах это хороший повод устроить демарш. Подойти, так сказать, к вернувшейся в России, возможно, именно для этого, я так понимаю, вернувшейся что Пугачевой, поцеловать ей руку, постоять с ней рядом, чтобы вот мы сейчас эту тему обсуждали, еще и задавали
вопросы. То есть вы считаете, что это было неискренне?
Ну, я считаю, что это была сознательная провокация Пескова, конечно. То есть сознательная провокация Пескова. Пугачева вернулась, я еще же не знаю, чем она вернулась, но, возможно, поприсутствовала на похоронах своего друга. А он пришел на эти похороны, еще и подошел к ней и, повторюсь, воспользовался ситуацией. Потому что похороны — не то место, где вообще-то принято друг друга отпихивать, говорить, я там тебе, значит, руки не подам и так далее. Это спокойное траурное мероприятие и так далее. Я думаю, это было осознанное. Плюс они действительно очень заинтересованы в том, чтобы показать готовность, что возвращайся, что вы уехали, мы же не злые. Ну, пожалуйста, видите, Пугачева приехала, посидела, сейчас снова уедет. Тем более, что она, по большому счету, ничего такого особого не заявляла, надо тоже сказать, в отличие от Галкина, который, в общем, достаточно активно высказывается по этому поводу, сама она ничего такого радикального не говорила. И я, опять же, не буду ее в этом упрекать, потому что от Пугачева в данной ситуации я ей благодарен за то, что она хотя бы не поддерживает. Вот пусть она не поддержит. Ее поддержка дорогого стоит. Она не поддерживает. Из всех, так сказать, китов советской эстрады и тех людей, кто действительно старшим поколением, на которое Путин опирается, для них представляет какой-то авторитет, их не так много осталось. И мы не видим их во главе вот этой всей публики. А вот то, что к Пугачевой не пришли, так сказать, не попозировали там рядом с ней люди, которых она вывела в свет, вот это, конечно, было показать. Потому что Песков может себе позволить подойти к ней. А для, очевидно, для вот этой всей мелкотравчатой шелупони, которая сейчас получает контракты не за свои таланты, а за свою патриотическую позицию, для них, конечно, постоять с ней рядом без начальственного разрешения, это может быть и плохо. Предъявит, скажет, ну ты что, тоже что ли собираешься свалить и потом гадости говорить? Поэтому, конечно, они все, я думаю, испугались и шарахались от нее, а Песков вот может себе позволить.
Это особое мнение Федора Крашенинникова. Обязательно ставьте лайк для того, чтобы продвигать нашу трансляцию. И способы поддержки нашего канала, QR-коды на экране сейчас. Это Boosty, Patreon, можно подписаться, можно перевести криптовалюту, либо перевести деньги на российские карты. Опять-таки, способ поддержки вы видите на экране. И в описании к этому видео более расширенная информация. И поверьте, даже 20-50 рублей для нас очень важны. Кейс Шендерович, у нас остается всего лишь 11 минут, и хотелось бы обсудить еще кейс Шендеровича. Все это началось еще в конце марта, когда Шендерович прокомментировал ситуацию с вторжением в Брянскую область группы диверсантов, российский добровольческий корпус, и, как выяснили тогда журналисты,
он состоит из нацистов.
Да, да. Там есть нацисты. Вот Шендерович прошелся сначала по этой ситуации, сказав, что у Украины вот такие союзники теперь. Потом у него была фраза о том, что вот сначала российские либералы, сейчас Они, значит, с украинцами, а потом наши пути расходятся, и вообще в России наши мальчики, он так и сказал.
Ну, значит, про наших мальчиков он по-другому немножко сказал. Он,
так, кстати... Ну, то ли это было в кавычках, то ли это было, да, действительно, он пожалел российских военнослужащих, не очень понятно.
Ну, во-первых, пожалеть российских военнослужащих, которые, во-первых...
Которые вернулись с войны, кстати, имелось в виду те, которые вот вернутся с войны, что-то нужно будет с этим делать, ну, да, и это вот наша родина, и что-то нужно
Хочу сказать, что я поддерживаю в этом Виктора Шендеровича, потому что он
обозначил... Виктор Шендерович, кстати, в список миротворец за свои слова включен. Вы не боитесь
оказаться? Я не боюсь. Я в Украину не собираюсь в ближайшее время и в обозримом будущем. Он сказал вещи, которые на самом деле очевидны. На самом деле. Потому что если нацизм — это плохо, то он плохо всегда и везде. Вот правда. Если человек татуировка свастики, и он там металл Зиги, я считаю, что это плохо. Вот неважно, на какой стороне он сейчас сражается, если он придерживается этой логики, это плохо. Разве это не правда? При том, что я, так сказать, Виктор Шендерович, понятно, почему травма такая по поводу нацизма. Каково ему, Виктору Шендеровичу, читать здравицы в честь откровенных неонацистов? Ну, они правда неонацисты, они же не скрывали это. От того, что они сейчас перешли границу Брянской области и воюют на стороне Украины, это что, каким-то образом реабилитируют их взгляды, что ли? Так можно? Нет, я считаю, что нет.
Это правда, а можно ли об этом говорить россиянам сейчас?
А говорить можно обо всем. А вот говорить можно обо всем, особенно публичным людям. Вот эта вот идея, что ради какого-то высшего блага нельзя называть нацистов нацистами, это очень плохая идея. Нацистов надо называть нацистами всегда и везде. Расизм надо называть расизмом всегда и везде. Когда кто-то рассуждает о генетически неполноценных народах, это называется расизм. И это плохо. Кто бы об этом ни говорил, в какой бы ситуации.
А россияне могут об этом говорить?
Конечно, могут. А почему нет? Почему вы должны... А почему мое право говорить Шендерович, которого выгнали из страны, который является врагом российского режима? Он что, если тебе не нравится то, что он делал, как-то обесценивается, что ли, его фразы? Что можно делать все, что угодно, как, например, тот же Невзоров. Вот Невзоров — другой пример. Доверенное лицо Путина. Но стоило ему полностью лечь под украинскую повестку, ему все простили, ему все можно. К нему нет претензий. То есть Шендерович годами противостоял путинскому режиму, и он в списке миротворец, а Невзоров, доверенный всего Путину, украинец, это заслуженный украинец. Нет ли здесь лицемерия, хочу я спросить. Для меня, конечно, Шендерович гораздо более понятная фигура, чем Невзоров, например, с его восторгом. Это первое. Второе, значит, что, собственно, в чем он не прав, еще раз повторюсь, в том, что нацистами быть плохо, я с ним согласен. Я, если это война за европейские ценности, за демократию, за свободу, я ее поддерживаю. А если это война за право нацистов зиговать, я ее не поддерживаю. Нет, конечно. И я понимаю людей, которые сражаются за свободу, за независимость своей страны или там хотят поддержать украинцев в их борьбе. Я их понимаю, это правильно. А люди, которые придерживаются странных взглядов для меня, я их не понимаю. И понимаю, почему Виктор Шендерович не понимает этих людей. Он имеет право и не понимать их, и высказываться. Про то, что пути разойдутся, а что это разве не правда? Предположим, так сказать, Украина выйдет на свои границы, и все, дальше она, конечно, не пойдет. А в России останется путинизм. И что? А украинцы скажут: слушайте, вы идите, занимайтесь своей Россией сами. Ваша Россия, и вы вообще не интересуете. И что? Каким образом вот те, кто сейчас говорят, что победа Украины – это решение всех проблем России, что они дальше будут делать? Очевидно, что пути разойдутся. Украина будет заниматься Украиной и правильно делать. И Украина ведет войну за то, чтобы, извините, мы перестали к ней лезть со своими слюнявыми объяснениями в любви. Во всех смыслах. И Путина, что будут там наши братья, и вот эти вот наши коллеги, которые тут сейчас больше украинцы, чем сами украинцы. Нужны ли украинцам Кати Марголисы с их бесконечными соплями? По-моему, не особо. Надо их оставить в покое, украинцев, они борются за свою страну, и молодцы. А у нас есть, так сказать, наша страна, гражданами которой мы все еще являемся. И нам придется ее проблемами заниматься. И в том числе, как правильно ставит вопрос Шендерович, если наши коллеги думают, что они вернутся из эмиграции в страну, где их все будут встречать аплодисментами, а ветераны вот эти вот войны, которых сейчас Путин отправляет, куда-то исчезнут и будут лишены права голоса, они ошибаются. Ты же понимаешь, что это правда? Эти люди будут участвовать во всех выборах. И возник вопрос, а будут ли они голосовать за Гарри Кимовича Каспарова? Или за кого-нибудь еще, кто сейчас выступает с очень радикальных проукраинских позиций? Думаю, что нет. Это может не нравиться, возмущать, но это ведь правда. Эти люди никуда не денутся. И они, и их семьи, их друзья, они все останутся. И Шендерович про это и говорит, как писатель. как интеллектуал публичный, он задает вопрос тем, кто называется российскими политиками. Вы понимаете, что вас там будут ждать не только аудитория наших вот этих YouTube-каналов, которые с нами согласно ставят на лайки и шлют донат, но и те вот люди тоже. Вот о чем говорит Шендерович. Это неприятный разговор, но его надо вести. И то, что на него накинулись там украинцев по этому поводу, может быть, какое угодно мнение. У них идет война, и внутри Украины они могут там все что угодно говорить о Шендерович. Я только не очень понимаю, почему в этой кампании участвуют люди с нашей стороны. Он ведь говорит о вещах, которые действительно должны интересовать тех, кто пытается быть российским политиком. И я пытаюсь про это говорить. И, честно сказать, я удивляюсь, почему об этом мало говорят. Да, может быть, он выбрал достаточно жесткие формулировки, но, как он, в общем-то, вчера в интервью Бильду и говорил, что да, вот мне дан дар слова, и я в таких словах формулирую. Он писатель, он не политик, кстати говоря, и он заостряет эту ситуацию. Поэтому я, честно сказать, весь этот хейт в адрес Шендеровича не очень поддерживаю, то, что его внесли в базу миротворца. Но слава богу, что главный враг украинского народа теперь разоблачен, это Виктор Шендерович. Ну, надеюсь, что это, конечно, грустная шутка, потому что на самом деле, конечно, Шендерович совсем не враг украинского народа, и уж точно не какой-то там путинист, империалист и так далее. Это вообще смешно, конечно, представить себе в этой роли Виктора Шендеровича.
После вашего комментария сейчас у нас резко выросло число зрителей. Видите, спасибо большое. А еще у вас есть возможность поставить лайк этой трансляции, чтобы нас увидело большее число зрителей, даже когда мы закончим нашу трансляцию, и вас очень поддерживают в комментариях.
Ну, спасибо, кто поддерживает.
Благодарности за вашу позицию. У нас остается 4 минуты. Коронация Карла. Ну, собственно, мне хотелось бы поговорить не о самой церемонии, хотя если у вас есть что сказать, то можете сказать.
Ну, а у вас какой вопрос?
А у меня про монархию.
Слушайте, монархия – хороший инструмент. У меня есть на канале лекция про современную монархию. Монархия – хороший инструмент, пока ее не сломают. Потому что монархия конституционно решает роковой вопрос. Как отделить, вот, кто поздравляет с Новым годом, кто ходит в орденах, кто наследник памяти государства, при этом не участвует в выборах. Потому что Путин, по сути, это вот этот английский монарх, только всерьез. То есть вот эти вот все короны, палки, скакалки и прочие там церемонии, это все как бы в реальности. В Англии есть Риши Сунак, который занимается менеджментом и выбирается парламентом. А от имени государства выступает король, чей, кстати говоря, дедушка был верховным главнокомандующим во время Второй мировой войны, между прочим, на минуточку. А матушка служила в армии, в отличие от Путина. У Путина, Путин к той войне не имеет, ну прямо сказать, у него там папа вроде служил с рядовым, но не верховным главнокомандующим. Поэтому когда от имени, так сказать, британских ветеранов поздравляет с окончанием войны внук верховного главнокомандующего, нынешний верховный главнокомандующий и наследник вот этого всего, он с таким же успехом может ветеранов наполеоновских войн поздравлять. В этом и есть смысл. Но при этом это никак не поможет консервативной партии на выборах. Потому что на выборы он не пойдет. На выборы пойдет Риши Сунак, и Риши Сунаку скажут, так вот не надо нам рассказывать про славное британское прошлое, про наши победы, про Эдуарда Святого, про Генри VIII, не надо. Ты нам расскажи про экономику. Вот в чем разница. Я не говорю, что это для России, мы, это не про Россию разговор, я просто объясняю, в чем смысл. Смысл современного демократического общества в том, что власть занимается улучшением жизни людей. И у нее нет вот этой вот фигового листка прикрыться славным прошлым. Потому что славное прошлое – это вот сходите к Букингемскому дворцу, там постойте, королю помашите. А вот с Риши Сунаком в парламенте разговор только про экономику, только про текущую политику. В России случилось страшное. У нас глава государства – это человек, который нахлобучил на себя все, всю историю, Вторую мировую войну, там, не знаю, Киевскую, все что угодно. И ходит вот в это все облачение на полном серьезе, требуя, чтобы мы к Путину относились не как к какому-то выбранному случайным образом менеджеру, а как к какому-то богоданному, какому-то помазаннику. Опять же, в отличие от Карла, которого помазали елеем в церкви, и он помазанник Божий, будете смеяться в 21 веке. Путин никакой не помазанник, никакого не бога, которого, может быть, вообще и не существует, скорее всего, но тем не менее, в этом есть разница. Поэтому, когда говорят, что в России монархия, нет, в России не монархия. В России тирания и диктатура. А монархия это вот в Британии. Можете, так сказать, посмотреть коронацию и посмотреть, в чем разница между, так сказать, монархией и диктатурой. Потому что за все это время главный человек в Британии, Сунака, показали один раз в уголочке сидел скромно.
Особое мнение Федора Крашенинникова. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Мы вещаем из Вильнюса. Через полчаса у нас на канале будет еще один стрим «Планерка». Пока.